«Эхо Москвы», телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы» представляют программу «Народ против».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Народ против» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Народ у нас сегодня против президентской комиссии по противодействию фальсификации истории. Вот эту самую комиссию представляет весьма уважаемый ее участник. Это Андрей Сахаров, директор Института российской истории Академии наук и член КОР Российской Академии наук. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер.
И наши привилегированные слушатели, все они так или иначе в теме. У них есть вполне конкретные, вполне обоснованные вопросы, связанные с российской историей и с комиссией, которую, как все мы знаем, не так давно своим указом образовал президент Российской Федерации. Максим Кирсанов, студент ИСТФАК МГУ, советолог, предприниматель Юрий Кулешов, историк Константин Семенов, учитель Леонид Перлов, студент МГУ Александр Кондрашин, журналист Георгий Янц и Сергей Середин, предприниматель из Москвы. Добрый вечер вам, господа. Ну что ж, прежде чем мы перейдем, собственно, к содержанию нашей сегодняшней беседы, да, я напомню, конечно, нашим слушателям и зрителям, что у нас есть номер для отправки ваших вопросов в виде смс-ок, ваших замечаний в виде смс-ок на номер +7 985 970 45 45. Пишите нам в течение ближайшего часа. Но прежде чем народ, собственно, начнет задавать вопросы Андрею Сахарову, я хотела бы вас сразу спросить, насколько неожиданным для вас было назначение в эту комиссию и, собственно, само ее создание президентом? Вы так же, как все остальные, вот все мы, узнали об этом совершенно неожиданно некоторое время назад, или эта подготовка не была для вас тайной?
Что касается подготовки, то она не была тайной. Что касается назначения, то для меня это было в известной степени неожиданно. Я об этом узнал, ну, может быть, несколько раньше, чем остальные, ну, скажем, неделю тому назад. А что касается подготовки, то она родилась, эта подготовка проходила, вернее, в течение, по-моему, нескольких месяцев в связи с теми проблемами, которые стали возникать в области истории России, особенно по отношению к сопредельным странам, по периметру западному российских границ, в связи с оценками нашей истории, скажем, Грузии, в странах Балтии, на Украине, в Польше, на Западе. И, насколько мне известно, в Министерстве иностранных дел по этому вопросу были консультации, в том числе и с нашими историками, из нашего института, где мы рассказывали, говорили о своей позиции, свою оценку давали вот этим выступлением и этим искажением истории России. Я думаю, что вот тогда как раз и зародилась вот эта идея создать общественную комиссию, которая могла бы координировать эту работу и как-то содействовать вот тем усилиям историков, которые были и без комиссии. Они будут без комиссии. Это наша научная работа. Но выходы для нас были весьма трудные. Скажем, какую-то проблему мы освещаем, какую-то проблему мы исправляем, документы показываем и публикуем. Однако выхода широкого нету ни в прессе, ни на телевидении. И, естественно, нам говорят, почему не отвечаете? Да мы отвечаем, но это все в туне остается. Возможно, вот это натолкнуло людей уже официальных на то, чтобы создать комиссию, которая бы координировала эту работу и занималась этим на более широкой основе.
Понятно. Вопрос Сергея Середина, пожалуйста.
Добрый день. Сергей Середин, Москва. В данном случае историк-любитель. Андрей Николаевич, у меня вот такой вопрос к вам. Предполагается ли в комиссии рассматривать вопросы противодействия фальсификации истории Второй мировой войны, вот этого периода?
Вы знаете, я член комиссии только. Я не был ни разу в заседании комиссии. Я не знаю работы ее программы и то, чем будет заниматься эта комиссия, и как ее определит наш председатель. Но я только полагаю, что, несомненно, вопросы Второй мировой войны будут в центре работы этой комиссии. На мой взгляд, они должны быть в центре этой комиссии, потому что фальсификация Второй мировой войны, она идет уже давно, идет повсеместно и с разных сторон. и с точки зрения западных СМИ и западных идеологов, и с точки зрения наших внутренних каких-то деятелей, которые тянут то в одну сторону, то в другую сторону, и в-третьих, с точки зрения тех ортодоксов, я бы сказал, и тех деятелей, идеологов консервативного плана, которые не хотят ничего менять в оценках, как они сложились в период Сталина и под воздействием работ Сталина, так они и существуют и сегодня. Это тоже проблема, которая должна быть рассмотрена. И вот я удивляюсь, что сейчас уже сейчас, раздаются голоса вот как раз сторонников и родителей по поводу краткого курса истории ВКПБ, по поводу работ Сталина о Великой Отечественной войне. Вот с этой стороны уже идет размахивание дубины и говорит, вот сейчас мы уже им покажем, этим историкам, мы уже наведем порядок. Понимаете? Вот так воспринимается эта комиссия со стороны людей консервативного порядка. Они тоже хотят бороться с фальсификаторами, и они считают, что фальсификация – это переоценка событий Великой Отечественной войны вопреки Сталину. Для них Сталин – это святое. Вот в чем проблема, понимаете? Тут и западные средства массовой информации, и западные, действительно, искажения, и наши внутренние дела. Все смешивается в единое целое. И задача историков – спокойно, невзирая ни на лица, невзирая ни на авторитеты, ни на то, Запад это или Восток, или это внутренние наши проблемы, спокойно, опираясь на документы, заниматься историей, в том числе и Великой Отечественной войны. Основа – документ. Основа системы документов, основа – это правда истории. Я вот указ президента воспринимаю как призыв к правде истории. И на этой основе давать ответ любым искажениям российской истории, не только Великой Отечественной войны, но и в целом истории в целом.
Но Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в первую очередь.
И Первая мировая война фальсифицируется и фальсифицируется и вне, и внутри страны. Так что у нас работы у историков очень много, и у комиссии, я думаю, будет немало забот в этой связи.
Наверное, к Наполеону тоже много.
Но скажите,
по наполеоновски, да.
Как же можно бороться с фальсификацией, искажением того, чего вот у нас сейчас нет фактически? Я имею в виду, что отсутствует официальный курс истории Второй мировой войны. То есть последнее, что у нас было, это 70-е годы, зеленый 12-томник, по-моему. Как можно клеймить вот всяких там Лидлгартов, прочих, вот не буду называть фамилии, я думаю, все прекрасно догадываются, о чем идет речь. А как можно клеймить их, не имея... Как можно бороться с оппортунистами, так сказать, не определив генеральную линию партии? Вот так спрошу.
У меня следующий вопрос. А зачем нужна генеральная линия партии? Зачем нужна?
Вы знаете,
либо генеральная линия партии, либо наука. Наука и генеральная линия партии, я думаю, это вещи несовместимые совершенно. Несовместимые вещи.
Предмет фальсификации должен быть определен.
А вот кто определит предмет фальсификации, я считаю, только ученые.
Конечно.
Или синклит ученых. Или общество ученых, или конференция какая-то, или заключение экспертов, обсужденные, скажем, на ученом совете, скажем, нашего института или института всеобщей истории. Вот это авторитет. И я думаю, что об этом идет речь, когда вот была идея, возникла идея в отношении создания этой комиссии. Никакой генеральной линии здесь, по-моему, быть не может.
То есть факты и их интерпретация будут определяться на основании мнения ученых?
На основании объективных данных науки, прежде всего, источников документов и системы исследований ученых, как российских ученых, так и, кстати,
западных. А учебников пока нет?
И западных. Учебники есть, учебники неплохие. Почему все говорят, учебники плохие? Да возьмите курсы наши, которые созданы в стенах Российской академии наук по истории России, по всеобщей истории. До сих пор никто не опроверг. Во все ругаются, а никто не проверк ни одной позиции, которая в наших учебниках, скажем, по истории России для вузов есть. Никто не проверк, все им пользуются, читаются лекции, работают преподаватели с этими курсами. Вот вам, пожалуйста, генеральная линия. Потому что основана на исследованиях последних лет, конца 80-х, 90-х годов, начала 21 века, отбрасывая все эти нахлёсты, все эти эмоциональные взрывы, которые были и, значит, 80-е годы, 90-е годы, и в начале 21 века, и оставляя только то, что действительно отстоялось как абсолютная историческая истина на данном этапе. На данном этапе, подтверждаю, подчеркиваю, потому что истина, особенно в области исторических наук, как и в области физики, химии, она меняется.
Ну, мне ответ понятен. Спасибо большое.
Следующий вопрос, пожалуйста. Юрий Кулешов.
Спасибо. Юрий Кулешов, предприниматель. Вы минут, наверное, 10 назад сказали, что
ничего не изменяется с созданием этой комиссии, что как научные дискуссии в научном обществе шли, так они и идут. Я только не понимаю, почему необходимо привлекать историков в ранге заместителей ФСБ, заместителей МВД. Последний раз, когда я по истории, опять же, помню, у нас развернулась такая дискуссия, один из людей, который создал все зерновое хозяйство в стране, а именно Вавилов, умер от голода в тюрьме НКВД. И многое, и многое, и многое. Я не понимаю, зачем необходимо создавать комиссию, когда и так в научном историческом обществе очень сильные страсти кипят. Для чего эта комиссия? Это какая-то дубина? Решать вопрос? Для чего это? Объясните,
пожалуйста. Что касается цели комиссии, как я ее понимаю, я вам ответил, это создание общественного органа, который будет координировать эту работу, направлять ее, помогать, продвигать те позиции научные, которые отстоялись и которые могут быть использованы для того, чтобы продвигать правду истории.
Я не понимаю, извините, перебью вас. Понятно. Как заместитель начальника, директора ФСБ может помочь это продвинуть в массы?
А я вам отвечу на этот вопрос. Вы знаете,
пожалуйста.
Кажется, внешне парадокс. Как заместитель, один из членов коллегии, скажем, ФСБ, может влиять на эту комиссию? Ну, если конкретно говорить, то это начальник архивного управления и архивной службы ФСБ, который находится в составе этой комиссии. Сегодня архивы ФСБ как раз являются тем материалом, на который историки опираются, создавая истинную историю, во всяком случае, 20 века и советского периода.
А так у вас нет доступа к этим архивам?
Они есть, но, скажем, вот мы договорились с архивом ФСБ, что они для нас рассекречивают сейчас материалы так называемых секретных докладов Сталину и Политбюро, начиная с 22 года. Есть такие документы совершенно секретно, Лубянка Сталину. Каждый месяц создавались обзоры, которые шли для служебного пользования и которые давали реальную картину ситуации в стране, в отличие от пропаганды, от газет, от съездов партии.
Вы рассказываете очень интересно. У нас есть закон в стране о государственной тайне. По нему 30 лет гостайны. 50 лет все же касается атомной бомбы. Какой 26-й год рассекречивается? Объясните мне, пожалуйста. Эти документы материалы должны быть рассекречены автоматически.
Это уже ваша точка зрения. Я не могу здесь с вами...
Но закон существует.
Есть закон.
Возможно. Но вот эти материалы сейчас, в основном, они рассекречены. Кстати говоря, которыми мы пользуемся, они рассекречены давно. Масса материалов сейчас рассекречена. И вот эту работу проводит как раз архивное управление ФСБ, которое ведет не только рассекречивание материалов, но и обработку, и хронографическую обработку, помогает историкам в этой работе. Скажем, вместе с архивным управлением наш институт выпустил 12 томов совершенно секретную Лубянку Сталину. Выпустили секретные материалы, связанные с Варшавским восстанием. Выпустили материалы, связанные с действиями органов безопасности на территории 1939-1940 года в Западной Украине. Все это сейчас рассекречено. Это огромная работа, которую мы, историки, даже не знали, что такие материалы существуют сейчас. И сейчас постоянно идет рассекречивание материалов. Вы спрашиваете, почему?
Материалы потому что рассекречены, а вы уже собираетесь за колебания перпендикулярной линии партии людей, так сказать, приструнивать.
Почему? А кто вам скажет, что приструнить?
А для чего создается комиссия аж самим президентом? Это должно быть что-то экстраординарное. Должна быть колоссальная угроза нашему обществу, чтобы была создана комиссия в таком составе, на четырех листах.
Если понимать так, как вы понимаете, это действительно ужасно. Это действительно плохо. Это антидемократично. Но я полагаю, я в своих ответах и вчера, и позавчера средства массовой информации подчеркивал, что когда меня спрашивали, какие меры, какие наказания, какие санкции, я отвечал, что все санкции, все меры, это все какой-то, так сказать, какой-то жупел, который появился сейчас. Главное, это наша Конституция, наши права и свободы, это личность человека, защищенная нашей Конституцией. Вне этого невозможно никакие санкции, никакие меры ни по отношению к кому. Дискуссия, да, свободная дискуссия, да, публикация материалов, продвижение материалов через СМИ, скажем, если это касается, скажем, какой-то страны, скажем, искажение нашей истории, скажем, грузинами, которые фальсифицируют историю
Георгиевского трактата. Как мы можем узнать, что она искажается, если еще не все архивы открыты? Вот дважды два, вы скажете пять, я скажу,
отношении Грузии, в отношении Грузии все открыты архивы абсолютно, и переписка, и просьба грузинского царя,
да не только
и влияние Екатерины, все это открыто
давным-давно. Не только грузинского, понимаете? У нас закрыт архив на закрытом материале, мы строим предположение.
предполагаете,
я вам еще отвечаю, что эти материалы все открыты абсолютно. Нет никаких проблем.
Абсолютно.
Ни по поводу Украины, ни по поводу Мазепы, ни по поводу, значит, вот...
То есть мы копаем далеко, до Мазепы
и Глуши. Абсолютно. Все абсолютно открыто, но когда люди искажают эти факты, когда собираются ставить памятник Карлу XII на Полтавском поле, понимаете, это вызывает вопросы. Какие тут могут быть санкции?
Это вызывает вопросы, вот, например, такого порядка. Нам-то какое дело, что собираются ставить на Украине? Вот у меня какой
вопрос.
Вы знаете,
скажем, вам нет никакого дела до этого, а, скажем, мне как историку. Мне это удивительно. Я полагаю, что это искажает ситуацию, которая сложилась в 1709 году на Украине, в Полтавской битве, в отношениях между Карлом XII, Мазепой, украинским народом, российским народом, Петром. Там было много позитивного, много было отрицательного, но я полагаю, что вот такие акции, как ставить памятник побежденному, бежавшему, стремглав, с несколькими сторонниками своими, с конвоем к Днепру Карлу XII, это удивительно. Даже шведы были огорошены этим, сказали, как? Какая проблема? Они отказались вообще обсуждать эту проблему, потому что это как раз вот та фальсификация, искажение истории, которая вызывает удивление просто. Какие тут могут быть санкции?
Ну, а что можно вот на это, вот как можно, какие контраргументы можно выдвинуть?
Контраргументы?
Ну, вы скажете, что историческая правда не такая, хорошо. Да. Или говорят, а мы хотим памятник поставить на нашей территории.
А я вам скажу, отвечаю вам. Вот несколько дней назад в Институте российской истории была конференция, которая называлась «Реформа Петра I и Полтавская победа». И вот на этой конференции присутствовали представители Украины, историк из Полтавы, историки из Киева, наши историки, и обсуждали вопрос о сущности Полтавской победы, о значении этой Полтавской победы, о роли Мазепы, о роли украинского народа, казачества, за кем оно шло, за Мазепой или за русским царем. Все это обсуждалось очень широко, абсолютно честно, абсолютно открыто. Позиции были разные и не совсем совпадающие. Мы говорили на конференции, за чаем потом говорили, спорили. Вот это нормальное явление, понимаете? Но выхода нету. А вот если бы комиссия нам помогла в этом смысле, вот организовала где-то выступление, скажем, где-то на телевидении, в средствах массовой информации, даже на том же «Эхо Москвы», понимаете?
Да
мы не можем.
Полно,
у нас сил нету таких. Вот мы не занимаемся, мы не пиарщики.
Андрей Николаевич, можно я...
Ну, за помощь. И вот
доведу,
в этом смысле это было
эту
очень
тему
неплохо.
До конца, да, если можно. Значит, вы ведете дискуссии научные во время конференций, симпозиумов, семинаров, каких-то встреч с вашими коллегами с Украиной и других стран.
И Грузия у нас была.
И Грузия, откуда угодно. Недавно. Вы обмениваетесь научными аргументами.
Да.
Вы разговариваете на своем языке.
Правильно.
Но такое впечатление, что в какой-то момент вам оказывается недостаточно ваших научных аргументов, и вы прибегаете к такому козырю, как государственная поддержка.
Мы не прибегаем абсолютно. Мы не прибегаем. Мы этим не занимаемся, это нас не касается. Но я думаю, что если государство нуждается в этой помощи, нуждается государство, то я думаю, что такие материалы мы государству с удовольствием предоставим. С удовольствием предоставим.
Можно еще один момент.
Потому что на основании вот этих искажений истории Георгиевского трактата, роли Мазепы в Полтавской битве, обрабатывается общественное мнение в Грузии, обрабатывается общественное мнение на Украине. Я думаю, что это не очень хорошо для российско-украинских или российско-грузинских отношений. Вот недавно приехали грузинские историки и говорили, друзья, давайте с вами поговорим, давайте обменяемся мнениями, давайте наши результаты обсуждения донесем и до российского народа, и до грузинского народа. До этого договорились, понимаете?
Понятно.
Я не знаю судьбу, дальше не знаю, как это будет дальше
обстоять. Понятно. Да. Можно я просто вернусь буквально на два абзаца назад. Это важный вопрос по поводу архивов, который задал Юрий Кулешов. Вы сказали, что вы договорились с руководством ФСБ о том, что вас будут допускать к раскрытию архивов, касающихся Второй мировой войны.
Не нас. Архивы сейчас у ФСБ открыты. Там может работать любой человек. Вот кому-то нравится, дайте заявку, оформите официально, приходите, работайте. И читальный зал, он известен где. Есть там десятки столов.
А зачем
столов.
Тогда руководителя включать в эту комиссию, если все и так свободно?
Потому что руководитель обладает абсолютным знанием всех архивов. Всех архивов.
И той комиссии.
Всех архивов.
Хорошо, продолжим, пожалуйста. Леонид
Перлов, учитель из Москвы. Я учитель географии. У меня один вопрос совсем коротенький. В начале нашего разговора, Андрей Николаевич, прошла такая мысль. Вот правильно ли я вас понял, что вас, как полномочного члена комиссии, к составлению плана работы комиссии, к составлению темника работы комиссии не привлекали? По крайней мере, так вы выразились.
Пока таких задач не было, я пока никому не
принимаю. В этой работе вы участие пока не принимаете?
Пока не принимаю. Я надеюсь, нас привлекут.
Иначе я понимаю, но пока не привлекают.
А привлекут мы с удовольствием, наметим план работы.
Но пока не привлекают. И такой вопрос. История имеет ярко выраженный, скажем так, территориальный аспект всегда.
Да.
История есть география во времени, так же, как и география в пространстве. Это история в пространстве. Я учитель географии, более того, школьный учитель. Для меня это важно. Неизбежно возникает вопрос. В тех случаях, когда каким-то образом возникают территориальные аспекты в тех или иных исторических коллизиях, географические аспекты, с вашей точки зрения, будет ли это предметом исследования комиссии?
Обязательно.
Обязательно. Тогда мне непонятно, почему в составе комиссии я не увидел ни одной фамилии, имеющей отношение к географической науке. Там просто нет географов.
Да.
Там очень много чиновников, парочка историков и ни одного специалиста в территориальной сфере.
Ну, скажем, проблема территориальная, которой вы коснулись, проблема границ, это проблема очень острая.
В том числе.
Скажем, в отношении между прибалтийскими республиками и Россией, между, скажем, Японией и Россией,
я даже
между
добавлю,
Китаем и Россией,
не только проблема
Польши,
западной
России.
Границы, но да. Это и проблема восточной,
совершенно
южной
верно.
И
всех прочих. По всему периметру есть проблемы.
Так вот, ни одного специалиста в составе комиссии этого плана... Просто нет. Кто будет этим заниматься?
Ну, историки по своей линии этим занимаются,
историки,
в частности.
Да, я говорю о географах.
Недавно я беседовал, не далее, как сегодня, со специалистом, который знает хорошо проблему Курильских островов, вопросы, связанные с китайско-российскими пограничными вопросами.
Историк – это
историк. Он знает.
Географ –
что касается
географа,
вы знаете,
это... Может быть, там географы в погонах?
Это вопрос.
Просто вы их не знаете.
Ну, честно говоря, в этой организации серьезных географов я как-то
возможно,
тоже не
предполагаю. Возможно, географ необходим. Возможно. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Ответ, честно говоря.
Спасибо.
Возможно, было бы желательно.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу «Народ против». Я напомню, что с нами сегодня Андрей Сахаров, директор Института российской истории Академии наук, член-корреспондент Российской академии наук и член клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». Мы говорим, собственно, о создании комиссии президентской по противодействию фальсификации истории. Вот буквально короткий вопрос, прежде чем мы уйдем на перерыв. Если можно, очень коротко на него ответить. А что мешает историкам России, Украины, Грузии вместе написать непротиворечивый учебник? Ну, как-то вот по-научному между собой договориться, спрашивает Ив.
Очень просто. Написали уже. Написали уже.
То есть проблем нет на самом...
У меня на столе лежит учебник, который написан украинскими историками для русского читателя. И вы знаете, в общем, неплохой учебник. И мы написали нашими силами, сотрудники Академии наук и другие ученые, написали учебник истории тоже вот у, ну, России, естественно, куда входила Украина.
Значит, понятно,
наук для
понятно.
Украины.
Понятно.
Есть такой учебник.
Ну, на
там
самом деле,
не все,
тогда не...
Вы знаете, там
Андрей
не все
Николаевич,
просто.
Продолжим.
Там не все просто, там есть оговорки, там есть спорные проблемы.
Потому что тогда нам непонятно с народом, который против, в чем, собственно, проблема.
Но
мы продолжим в этом разбираться через несколько минут
написано
после перерыва.
Народ против. Эхо Москвы. Телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей Эхо Москвы представляют программу «Народ против».
И мы продолжаем программу «Народ против» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. А народ у нас против президентской комиссии по противодействию фальсификации истории, которую комиссию, не фальсификацию, представляет Андрей Сахаров, директор Института российской истории Академии наук, член-корреспондент Российской академии наук. Люди пишут нам смски и разные мнения, спрашивают, не будет ли это возвращение во времена ГУЛАГа, жестокой цензуры, пересмотра демократической конституции и так далее. Это Федор из Санкт-Петербурга. Не будут ли сажать историков и вводить цензуру? Вот главные вопросы. Об этом спрашивает сразу несколько человек. Отдельная тема, в частности, Дмитрий спрашивает, Фоменко и Мухин, можно ли их признать фальсификаторами? И по какой они статье пойдут в этом случае в связи с их представлениями об истории? Ну и, наконец, вот, мне кажется, кажется, важный вопрос, если мы говорим все-таки о политических, так сказать, аспектах истории XX века, задает его... Нет, не вижу, кто потеряла. Короче говоря, вопрос следующий. Есть ли у историков разных стран разные представления об истории, об одном и том же? Например, у наших историков, у японских историков по поводу известных островов. Тогда что делать?
Есть, ну хорошо.
Тогда мы их просто признаем классификаторами.
Давайте по порядку начнем. Во-первых, в отношении мер, санкций, дубинки, ГУЛАГа и прочее.
Цензуры.
Вы знаете, цензуры и прочее, это было бы ужасно, это было бы ужасно, но никаких показаний к этому, никаких намеков к этому нету. Я слыхал, вот как член комиссии, что комиссия будет собираться два раза в год и подытоживать какие-то тенденции, смотреть, оценить какие-то проблемы.
Но это в указе написано.
Да, в указе, да. И я думаю, что вот для нас, историков, например, вот в нашем институте, интересно посмотреть... Я вот сегодня собирал наш состав по этому вопросу и говорил, друзья, давайте посмотрим, действительно, чем мы можем помочь и чем озабочены с точки зрения искажения российской истории, скажем, ну, в различных аспектах, и в различное время российской истории,
сколько
скажем.
Пунктов
и Петр, и Иван Грозный, и Полтава, там, и, знаете, русско-грузинские отношения, и война, и все. И ученые как-то очень живо на это реагировали.
Сколько говорит, пунктов в вашем списке озабоченности, вот в вашем?
Вы знаете,
он большой?
Вопрос такой странный, и на него странный ответ. Вся российская история. Вот я сидел в вашем кабинете сейчас и посмотрел, там, значит, парсуна такая, переход Суворова через Альпы.
Угу.
Вот во всех наших учебниках в течение долгого времени Суворов, гениальный полководец, замечательный переход через Альпы, героический подвиг, 5-10. Сегодня, когда мы подняли все документы, посмотрели, здравым взглядом оглянулись на этот, оказалось, что этот поход был для России не нужен совершенно. Этот поход был совершенно для нас вреден. Он погубил во многом отношении много людей, хотя героические подвиги были совершены, и беспримерный переход через Альпы был совершен, и прочее, прочее. Но с точки зрения внешней политики России не было достигнуто ничего. Мы работали на австрийцев, работали на другие страны. Для России здесь ничего не было. Вот проблема, которую необходимо обсудить. И, конечно, люди скажут, как же так, вы замахиваетесь на такую гениальную фигуру, на такой великий подвиг народа. Да ничего подобного. История, она наука холодная, и где-то жестокая, и где-то безразличная к этим эмоциям. Правда другая совсем. Вот эту правду
понятно,
надо давать.
Понятно. Мы вас
а что касается Фоменко, и Носовского, я думаю, что относить эти проблемы к фальсификаторам истории, к фальсификации истории, я думаю, это бессмысленно. Это фантазия. Это фантазия. И к этому относиться надо как к фантазиям. Может быть, что-то полезное с точки зрения хронологии использовать, но в том случае, если это полезно. И, конечно, какие-то санкции, какие-то меры в этом отношении, это было бы глупо и нелепо. Нелепо. Наука свободна, и она должна быть свободна. Но преступления в науке должны определяться и, возможно, иметь какие-то меры пресечения, может
какие?
Быть, или дипломатической ноты какое-то, или дипломатическое давление какое-то. Это уже другой вопрос. Но это мои досужие домыслы.
Понятно. Мы сейчас продолжим эту тему, вполне возможно. Георгий Янц, пожалуйста.
Георгий Янц, журналист, историк по образованию. Андрей Николаевич, извините, вы сейчас очень часто используете термин фальсификация, искажение. Вот вы можете сформулировать, что вы понимаете под фальсификацией, что вы понимаете под искажением? Вот вы сейчас назвали новые данные о походе Суворова через Альпы. То есть вы исказили старую концепцию. И, возможно, ваша новая концепция о переходе Суворова через Альпы наносит ущерб интересам России.
Я думаю, что, во-первых, она не наносит, надеюсь, никакого ущерба.
Вы надеетесь.
Вот, я надеюсь. Но, возможно, меня упрекнут в том, что я фальсификатор, что я искажаю историю. Угу. Недавно в «Эхо Москвы» сказали, что Институт российской истории вообще все искажает.
Так, все-таки, что такое фальсификация, Андрей Николаевич?
А?
Что такое фальсификация?
Искажение.
А что такое искажение?
Искажение – это неправда.
Ну, это, поход, опять же, через Альпы, 10 лет назад концепция была правда?
Это правда. Поход – правда, героизм – правда, замечательный прорыв – правда, разгром Массены – правда. А результаты
результаты, которые раньше полагались как великое достижение геополитики российской, это неправда.
А можно
никакого, достижения,
такой,
можно еще... никакого достижения не было, потому что использовали этот поход австрийцы для своих целей овладения Северной Италией.
Давайте сейчас Суворова углубляться не будем.
А тогда такой вопрос. Допустим, появляется некая историческая истина, которая наносит ущерб интересам России. Как здесь быть? Ну, она вот истина.
Смотря какая истина.
Нет, она истина.
Смотря какая
истина. Я вам привожу конкретный пример. Анна Николаевич, 1941 год, но через несколько, через месяц мы будем дата начала войны. Есть версия, по которой, что поражение в первые дни войны связано с тем, что народ не хотел воевать за Сталина, за советскую власть, и что победа была в итоге вопреки сталинскому режиму, а не благодаря сталинскому режиму. Есть другая версия, там Сергей Кремлев ее представляет, что победа была одержана благодаря товарищу Сталину. Вот вы какую истину выберете?
Что для вас будет являться исторической? Я выберу ту истину, которая будет основана на документах, на источниках, на фактах.
Ну, то есть вот будет на фактах основано, что...
Вот это лично я выбираю.
Но сегодня же достаточно есть поле документов, которые позволяют делать вывод, что вот эти массовые сдачи в плен, это когда даже фашисты были вынуждены отпускать из плена наших...
Это... Нет, вопрос заключается в том, что делать, если
для меня
истина
в этом случае, я вам отвечу.
Понимаете?
Это вопрос острый, я на него отвечу вам так. Вот мы работаем над документами Лубянка-Сталин совершенно секретно. И в этих документах дается оценка состояния советской армии в 30-е годы. И это состояние армии ужасное, ужасное. Уровень красноармейцев низкий, уровень командного состава низкий, уровень командиров невероятно низкий. Пьяницы, воры, коррупционеры разворовывают имущество, принадлежащее красноармейцам и так далее, и так далее. Все эти материалы, значит, Лубянка, тайная наша спецслужба, доносили и Сталину, и Ворошилову, и Молотову, и так далее, и так далее. И в ярости Сталин обрушивался и на комдивов, и на то, на все. Когда вот я с позиции этих материалов смотрю на проблемы репрессий, я многое начинаю понимать, что в нормальном обществе, возможно, людей бы отправили на пенсию, на покой тех же командиров бывшей гражданской войны. И идите себе отдыхайте. Сталин был в ярости от того, что люди, которые воевали в гражданской войне, которых он поднимал, и которые громили троцкистов, они совершенно не способны собрать войска, поднять их и организовать и так далее. И в этом отношении, кстати говоря, очень интересное признание есть Будённого, который, по данным его дочери, недавно опубликованным, говорил, что армия в тяжелейшем состоянии. Финская война показала неспособность, неготовность. Вот в чем проблема. Один из вопросов. Вторая, конечно, проблема, связанная с коллективизацией, с проблемой, что против Сталина поднимались определенные протестные круги. Тоже вопрос. Возможно, это влияло на коллаборационизм, на сдачу в плен. Возможно, влияло, но в то же время мы имеем колоссальное количество фактов и Брестской крепости, и многие другие факты, которые показывают, что люди плохо вооруженные, плохо подготовленные, малокультурные во многом, дрались как звери, погибали, устилали своими телами землю. Это было ужасно, это было ужасно, это было состояние вот той страны, того периода, той эпохи. И вот это правда настоящая история, вот это истина, понимаете?
Я еще раз уточню вопрос. Если эта истина наносит ущерб интересам России, это будет истина или это будет фальсификация?
Я-то не понимаю то, что я сказал. Какое это наносит ущерб интересам России? Это правда. Это тяжелая драматическая правда, которая в конце концов привела к тому, что в 1942 году, в 1943 году уже другая армия была. Другие люди были, другие командиры были. Все это было по-другому.
Вам скажут, что раскрывать такую правду не патриотично, потому что это плохо воспитывает и влияет на нашу молодежь. Вот,
если я вам отвечу, что на молодежь
надо...
Правда. Молодежь должна
нужна.
Воспитывать только правда. Только правда. И больше ничего. Если вы начинаете врать, лгать, ловчить и заниматься пропагандой в области, вот, скажем, даже истории Великой Отечественной войны,
мы занимаемся,
то ничего хорошего здесь не будет никогда.
Естественно. Но если у тебя вопрос, если будет та истина, которая наносит ущерб, вы допускаете такую мысль, что СССР соучастник начала Второй мировой войны? Ну, чисто гипотетически. Допускаете такую мысль? Это наносит ущерб интересам России? Наносит, безусловно. Если это истина, это будет истина или фальсификация? Если будет достаточный пакет документов...
Некоторые считают, что в 1939 году Советский Союз, вступив на территорию Польши, включился во Вторую мировую войну. Есть такая точка зрения, она обсуждается, она печатается, она дискутируется. Я не знаю, войдет ли она вот в общий курс, готовящийся сейчас десятитомной истории войны. Я не знаю этого.
Нет, ну,
мы
если,
будем рассуждать,
если будет
наносить ущерб. Будем документы, смотреть, как это все получается.
Можно я по-другому
не исключается совсем, что такая трансферия может и восторжествовать. Возможно, вполне.
Можно я спрошу по-другому?
Ущерб интересом России тогда как?
Какой еще
Георгий, можно я конкретизирую? Вот, например, существуют ситуации и существуют исторические факты и коллизии, которые предполагают, ну, по крайней мере, не одну правду. Понимаете, вот, скажем, отношение к тому, что было в результате Второй мировой войны в Восточной Европе, да, и, собственно, из-за чего сейчас разгорелся весь сыр-бор, наверное, и пошла эта инициатива Министерства иностранных дел, о которой вы говорите. Когда мы говорим, что советская армия освободитель, поляки, прибалты, украинцы и так далее говорят, что да, освободитель, но при этом после этого мы имели там десятилетие коммунистического рабства. Они по-своему правы. Это история, где есть две правды. Вот как вот к этому относиться? Одна из них, вероятно, наносит ущерб интересам
Российской Федерации. Я думаю, что правда и то, что советская армия должна была войти в Европу, приканчивая Гитлера, и должна была освободить Берлин, и должна была освободить Будапешт, и Варшаву, и Прагу, и так далее, и так далее. Без этого история Великой Отечественной невозможна.
Но правда и то, что
и правда, и то,
соседним народам.
Нет, начнем с того, что правда заключается и в том, что народы этих стран приветствовали появление советской армии на ее границах, цветами встречали, со знаменами, обнимали, помогали и так далее, и так далее. Но правда и то, что следом за этим приехали Вальтер Ульбрихт, Ракоши, коммунистические лидеры, которые стали наводить свои порядки, опираясь, опять-таки, на венгерских коммунистов, на чешских коммунистов, на польских коммунистов.
И в том числе,
совершенно верно, поддержку и нашей армии, которая оказалась на территории.
Это правда наносит ущерб нашим интересам.
Я думаю, что эта правда является правдой. И такая правда никакого ущерба интересам страны нанести не может.
Но эта правда является основным содержанием политических конфликтов сегодняшнего дня.
Когда мне историку говорят, что вот пришли советские войска и свои порядки установили, я говорю, простите меня, кто такой Вальтер Ульбрихт? А кто такой Ракоши? А кто такой Берут и другие? Что это за люди? Откуда они взялись? Да, они пришли вместе с нашими войсками. Но они опирались на компартии, на широкие слои и прочее, прочее. Это куда они делись, эти люди?
Спросите про коты.
Вы знаете, я Константин Семенов, историк из Москвы. Я бы вот хотел привлечь ваше внимание, услышать ваше мнение. Мне кажется, что вот комиссия – это просто один из шагов, то, что сейчас предпринимает наше правительство и государство, потому что мы видим, что практически одновременно идет работа над внесениями поправок в Уголовный кодекс и точно так же внесен на рассмотрение законопроект о реабилитации, недопущении реабилитации нацистов и их пособников. Мне кажется, что и комиссия это будет работать в этом направлении. Именно это объясняет то, что в ней так мало историков, потому что преобладают представители спецслужб, офицеры, скажем, и люди, близкие к правительству. А историков, как мы видим, и то, что вы сегодня говорили, великолепные слова про Мазепу, там, про Карла XII, по сути дела, в настоящий момент, на мой взгляд, власти это не надо. И их главная задача защитить вот то, что мы, у нас известно как Великая Отечественная война. И, в принципе, и комиссии, и все вот это вот движение, делается только...
Не будет
только...
ли эта комиссия заниматься идеологической там или
да,
какой-то
этим.
Научным
и, в принципе,
обоснованием
вот все вот эти вот мероприятия, на мой взгляд,
для готовящегося законодательства? Вопрос в этом, пожалуйста.
Вы знаете, законодательство, уголовная ответственность за какие-то исторические оценки, я думаю, это тяжелое дело.
Это обсуждается законодательно.
Да, тяжелое дело.
Это
обсуждается вслух. И я, как историк, я не сторонник этого. И считаю, что это противоречит определенным
совершенно
позициям, определенным традициям в нашей стране, которые выработались в последние годы на основании нашей Конституции, прав и свобод людей. И я думаю, что когда вот такие санкции могут быть введены, вы знаете, их можно повернуть в разную сторону. И используя не только ради действительно того, чтобы люди не искажали правду, не безобразничали, не покрывали нацистов, это одна сторона. Но очень легко вот этот жупел использовать и против людей, которые хотят достичь правды.
А вы не боитесь, что вас будут использовать в этом качестве?
Меня? Не боюсь. В какой статье меня могут использовать? Нет, я этого не боюсь.
Он, значит, просто
я боюсь другого, что против меня могут использовать вот эти моменты это в этом как? Качестве. Вот уже я читаю в интернете, что кто сейчас фальсификатор истории. Значит, кто там вот новые подходы в истории создает, кто там вот... Вот Чубарьян, глава директора Института всеобщей истории. Вот Сахаров, директор Института истории. И вообще, куда они ведут нашу историю? А мы ведем куда нашу историю? Мы ведем все-таки к тому, чтобы за последний год вот мы многие проблемы переценили в истории, многое внесли сюда правдивого такого элемента, и мы называем это новые подходы в истории. Сейчас нет практически в истории ни одной позиции, которая бы, значит, в 90-е годы, в начале 21 века, не была переосмыслена историками. И это многим не нравится. Очень многим не нравится. А что это не нравится людям консервативного направления? Прямо скажем, сталинистам это не нравится, которые стоят на позициях краткого курса и вот этих всех позиций, которые в течение Сталина, Хрущева, Брежнева господствовали в нашей историографии. Это им не нравится, понимаете? У нас позиции другие. Это исторический источник, это правда, это документ, это исследование объективное. Вот наша правда. И в этом смысле нам бояться нечего. Правда. Но всякое может быть. А что касается преследования за покрытие, за то, что вот люди покрывают нацизм и реабилитируют нацизм, ну почему же? Я думаю, что какие-то санкции могут быть. Скажем, вот за неправильную оценку и отрицание Холокоста введены определенные санкции. Введены. Я думаю, это правильно совершенно. Могут быть введены санкции.
Мне кажется, все-таки тут надо различать, допустим, Холокост, да, само уничтожение как бы целого народа, скажем так, и какие-то моменты в истории. Потому что вот, опять-таки, вот по...
Я говорю, Холокост – это тоже история.
Нет, я с этим не спорю. Просто совершенно вопиющие случаи. По сути дела, вот, скажем, мои знакомые тоже, доктор исторических наук, ранее его книги запрещались вот просто как экстремистская литература. Хотя книга написана исключительно на архивных документах. А сейчас, получается, у нас даже и не надо признавать книгу экстремистской.
Вот, есть, по поводу оценок. Я могу привести один пример. Я присутствовал видал по телевизионную картинку, был за границей, когда праздновали в 2004 году высадку в Нормандии союзных войск. И вот потом показывали ретроспективу войны Второй мировой. 39-й год начало, 40-й, 41-й обошли, потом 42-й, 43-й, и 44-м все закончили. И я сижу, российский гражданин, смотрю, как болван на экран, я не вижу 45-го года. А сидят на лужайке в Нормандии, на берегу моря, королева Елизавета, сидит премьер-министр Франции, сидит премьер-министр Германии. А где 45-й год? Его нету. Вот это вызвало у меня возмущение. Возмущение. Я не могу сказать, что это должно наказуемо быть в уголовном порядке, но если вот такого рода фальсификации злейшие, антироссийские будут присутствовать, я считаю, что какие-то в этом смысле, ну, значит, такие санкции, может быть, порядка.
Александр,
в рамках Конституции они могут вполне присутствовать. Могут вполне присутствовать. Это возмутительно было.
Вопрос истории, ну как вот ради
Александр
чего?
Кондрашин.
Александр Кондрашин, студент, учусь в Москве. Вопрос истории. Вот они поднимаются, они обсуждаются. Определенно за этим должна быть какая-то подоплека, да? Соответственно, должна будет меняться школьная какая-то программа, да? Студенческая программа. Ну, то есть учебники для вузов. Вам не кажется, что сейчас на фоне стандартизации вообще в целом... система образования, то есть введение единого госэкзамена, введение каких-то жестких стандартов на выпуске из высших учебных заведений будет проводиться, ну, то есть все точки зрения будут сводиться к одному. Вы должны ответить на один вопрос в экзамене, да? И вы должны ответить на этот вопрос правильно, иначе у вас будет неверная оценка. И, соответственно...
Оценки при этом зыбкие, да.
Оценки зыбкие, да, и получается, что у вас не
вопрос
может быть нескольких
понятен.
Точек зрения,
да, вопрос,
и вы...
Вопрос вполне
не можете быть историком-аналитиком.
Я вам отвечу, что вот я свои учебники создавал в конце 20 века, в начале 21 века. Вот эти учебники до сих пор стоят и в школе, и они стоят в вузах, и по ним люди занимаются, и по ним сдают экзамены. И надеюсь, что вот эти учебники, основанные на исследовании российских ученых и западных ученых, они еще долгое время продержатся.
Андрей Николаевич, Александр спрашивает,
по поводу Ирины...
как сдавать экзамены в условиях, когда нету конечной истины, записанной в учебниках? Ее может не оказаться.
Простите меня, учебник? Вот это учебник, он для того и пишется, для того, чтобы студент и школьник работал по этому учебнику. Что значит нет истины? Мы предлагаем вот свою истину, как мы ее видим, и поскольку она не опровергнута, поскольку она принята сообществом образовательным и образовательным сообществом, вот это вы учите по этому учебнику. Почему нет? Другой вопрос. Вот единый государственный экзамен, который является здесь определенной ловушкой для студента, для школьника, прежде всего, конечно, для школьника, я вот полагаю, что это вещь неприятная.
Это другая история.
Я противник этого единого государственного экзамена.
Это тема другой дискуссии.
Дело тем другой дискуссии. Вот это возможность... да. А по поводу учебника проблем никаких нету. Никто эти учебники не отменял. Стандарты существуют. Стандарты, вы говорите, жесткие. Они не жесткие, они нормальные стандарты, спокойные, широкие,
гибкие. Короче, учебники будут меняться не так быстро, Александр.
Совершенно
Максим,
верно.
Пожалуйста.
Максим, студент-историк, Москва. Я хотел, с одной стороны, заметить то, что некоторые вещи, которые вы говорили, они не являются правдой во многих местах, потому что, с одной стороны, говорили о доступе любого человека в архивы, однако любой историк знает вот, профессионально то, что архивы не открываются, то, что архивная комиссия фактически прекратила свою деятельность, и отдельные достижения, такие как документы из Лубянки, они появились вне всякой комиссии, вне всяких больших договоренностей с большими чиновниками. Историки требуют того, чтобы архивы были открыты. Историки говорят о том, что только так можно достичь истины.
Максим, понятно, у нас остается буквально минута.
Но вы знаете, за последнее время приказом министра обороны открыты все подольские архивы. Подольский архив открыт. Примерно 6 миллионов единиц хранения. Пожалуйста, идите. Там пока нет историков. Нет историков. Открытые архивы ФСБ, очень многие рассекречены, другие не рассекречены. Почему? Нет физических возможностей просто коснуться вот этих пластов. Людей не хватает, как говорится. Вот мы просим, рассекречите нам, пожалуйста, 31-й год, 32-й год, 33-й. Да, мы сделаем это, но вот тогда, когда будут люди. Там работает определенное количество людей по штату, которые не могут это все сделать. И таких примеров очень много. Архив президента, пожалуйста, открыт. Архив, значит, бывший архив имейла, пожалуйста, работайте там сколько угодно. И масса последних работ выпущена на основании вот этих новых архивных материалов, которые совершенно были раньше неведомы. Неведомы были.
А зачем тогда комиссия?
Если все и так открыто и свободно.
Вы достижениями истории, как науки, прикрываете комиссию чиновников.
Возвращаемся к этому вопросу, но
зачем комиссия,
ответ мы не поняли.
Чтобы, на мой взгляд, это моя личная точка зрения, чтобы координировать работу по ответу на те искажения, которые идут вне страны по поводу российской истории и, возможно, и внутри страны.
Понятно. К сожалению, время наше истекло. Час эфира прошел быстро. Ну, понятно, что не все понятно. И к этой теме, конечно же, мы будем еще возвращаться. Большое спасибо нашему сегодняшнему гостю, против которого был народ, Андрею Сахарову, директору Института российской истории Академии наук. Большое спасибо, народ.
Спасибо, но я думаю, что народ был не против.
Народ против.